Александр на месте, я на месте, режиссер на месте. Мы начинаем новую неделю брекфаст-шоу. Всем доброе утро. Сегодня 10 февраля в Москве. 9 часов 3 минуты. Саш, привет.
Привет, Максим, привет. Поставьте, пожалуйста, лайк брекфаст-шоу, как только вы увидели трансляцию. Ну а главное, что на месте Юля Панкратова, которая начинает с выпуска новостей.
Да, Панкратова на месте. Главные новости к этому часу. Краснодарский край ночью был атакован беспилотниками. Губернатор Кондратьев сообщил, что в поселке Афипском был сбит беспилотник. Скорее всего, это была атака на Афипский МПЗ. Обломки аппарата повредили жилой дом, но пострадавших нет. Но и ранее российские источники, включая все того же губернатора Кондратьева, сообщали о падении обломков сбитого дрона на крышу многоэтажки в Краснодаре. Это вот, собственно говоря, картинка от местных жителей. Некоторые российские каналы утверждали, что одновременно с Афипским МПЗ украинский дрон атаковали и нефтеперерабатывающий завод в Славянске на Кубани. Это также в Краснодарском крае, но пока убедительных подтверждений этих сообщений нет. Оба МПЗ в Славянске на Кубани и Афипском украинские дроны атаковали уже несколько раз. Президент США Дональд Трамп стал рекордсменом по количеству принятых исполнительных указов за первые дни работы своей администрации. Дональд Трамп подписал уже 54 указа, что стало самым высоким показателем в американской истории после результатов Гарри Трумана, который возглавлял США с 45 по 53 год, и Франклина Рузвельта, он возглавлял США с 33 по 45. Ну и кроме того, Трамп отменил самое большое число указов прошлых администраций со времен президентства Франклина Рузвельта. Там был, сейчас был отменен 91 указ Джо Байдена, большинство из которых касались пандемии COVID и других, в кавычках, «рутинных дел». Ну, где Дональд Трамп, там и Илон Маск. Илон Маск призвал закрыть радио «Свободная Европа» и «Голос Америки». И вот этот твит, вот вы видите на экране, его, конечно, цитируют сегодня все. Да закройте их. Первое. Европа свободна, не считая удушающей бюрократии. Алло. Два вопросительных знака. Два. Их никто больше не слушает. И пункт третий. Это просто сумасшедшие радикальные левые люди, которые разговаривают сами с собой, сжигая при этом 1 миллиард долларов в год из денег налогоплательщиков США. Так написал Илон Маск. Ну и радио «Свободная Европа», радио «Свобода», медиакорпорация, которая работает на 27 языках в 23 странах, включая Афганистан, Иран, Пакистан, Россию и Украину. Она и «Голос Америки» управляются государственным агентством США по глобальным медиа. И годовой бюджет «Радио Свобода» в прошлом году, согласно информации на сайте, составлял чуть более 142 миллионов долларов, а «Голос Америки» 267 миллионов. Посмотрим, что будет. Видеообращение к Путину. На самом деле появилось сразу их несколько, но вот об одном хочу вам рассказать. Видеообращение к Путину записали грузоперевозчики из южных регионов. Что там происходит? По их словам, им приходят штрафы на десятки и сотни тысяч рублей за некорректной работой системы «Платон», которая контролирует перемещение грузовиков, их скорость, режим труда и отдыха водителей. Но помните, когда-то просто много лет назад, в совершенно другой жизни, водители очень протестовали против этой системы. Ну и в свою очередь теперь система работает с ошибками из-за системы радиоэлектронной борьбы, которая сбивает навигацию в южных регионах. Вот так уверены дальнобойщики. Видеообращение опубликовал депутат Краснодарской гордумы Сафронов. В июле еще прошлого года в ассоциации «Грузавтотранс» рассказывали об этой проблеме. Президент ассоциации говорил тогда, что проезжая на скорости 100 км в час мимо какой-нибудь нефтебазы, навигатор показывает 0 км в час. При воздействии РЭП тахографы не только некорректно выдают информацию, но и порой сгорают. В обращении перевозчики потребовали отменить штрафы «Платона» до конца войны. Дорогие дальнобойщики, думаю, этого не произойдет. Извините за мой пессимизм. Начальник медсанчасти ИК-3, где умирал Алексей Навальный, получил премию мэра Лабытнанги за помощь российским военным. Лисюк, по-моему, зовут его Алексей, да, и даже без имени написал. Лисюк получил награду «Гордость твоя, Лабытнанги» от мэра города Марины Трескова. Он стал лауреатом премии в номинации «Все для победы». Местные СМИ сообщали, что он собирает медпрепараты для российских военных и самостоятельно доставляет их в зону СВО. Имя Лисюка есть постановление об отказе о возбуждении уголовного дела о смерти Навального. Именно он оказывал ему помощь в последние минуты жизни. Ну и ранее «Инсайдер» публиковал две версии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, причем в финальной версии следователь убрал симптомы, которые не вписываются в официальную версию смерти нарушения сердечного ритма. В результате реанимационных мероприятий в итоговой версии что осталось? Там упоминаются лишь травмы, которые возникли в результате реанимационных мероприятий, посмертные при проведении судебно-медицинской экспертизы. Из документов пропали сведения о резкой боли в животе, рвоте и судорогах, которые, по словам реаниматолога Александра Полупана, вряд ли можно объяснить чем-то, кроме отравления. Ух, ну и последнюю улицу в подмосковных Люберцах назвали в честь Z-военкора Владлена Татарского. Об этом сообщил глава городской администрации округа Люберцы Владимир Волков. Максим Фомин, ну это, собственно, есть Владлен Татарский, истинный патриот нашей Родины, который боролся за освобождение Донбасса, отстаивал интересы Отечества. Он был настоящим народным героем, вечная память, написал глава городской администрации. По его словам, увековечить память Татарского якобы предложили ветераны Великой Отечественной войны и участники войны с Украиной. Совет депутатов горокруга единогласно поддержал инициативу. Вот, мне кажется, здорово теперь жителям этой улицы, у тебя адрес состоит из 5 слов. Как это все в документах надо будет отражать? Таковы главные новости к этому часу. Ребята, вам слово.
Спасибо, Юля. Я лишь напомню, что вы можете присылать чат-трансляции, название городов, откуда вы нас смотрите, а еще вы можете отправить нам донат в поддержку канала Breakfast Show. Будем этому очень признательны. Но у нас на очереди военный обзор с Юрием Федоровым.
Юрий
Юрий Евгеньевич,
Евгеньевич,
доброе утро.
здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте.
Давайте по традиции начнем с вами с новостей с фронта. Генштаб ВСУ вообще заявил, что самые интенсивные бои сейчас ведутся на Покровском и на Курском направлениях. Расскажите, пожалуйста, про то, что там происходит.
Давайте начнем с Курского направления. Если можно подвести какие-то итоги наступления вооруженных сил Украины, которое началось на прошлой неделе, наступление или контрнаступление, или атака, или что-нибудь еще, можно назвать разными словами то, что происходит в Курской области, но факт остается фактом. Вооруженные силы Украины смогли занять определенный участок, вот на карте он показан. Этот участок находится к юго-востоку от Суджи, или точнее от небольшого села под названием Махновка, где из этого района прошли наступательные операции, наступательные действия. Вот уже несколько дней идут эти наступательные действия в направлении деревни под названием Черкасская Конопелька. Эта деревня занята. Она находится на расстоянии примерно 4-5 километров от линии соприкосновения, если судить по картам Deep State Map, ну, примерно вот так. Ну, естественно, что российские войска пытаются ликвидировать это вклинение, как любят говорить военные противника, но у них ничего не получается. По крайней мере, вот на вчерашний вечер не получалось. Теперь, что это значит? Это очень неприятное известие для российского военного командования, потому что сразу возникли очень серьезные претензии к качеству управления войсками и к качеству командования, ну, по крайней мере, в Курской области. Я не думаю, что ситуация в Курской области с точки зрения компетентности российского генералитета сколько-нибудь сильно отличается от положение дел на других участках фронта. Так вот, обвиняют и начальника генштаба Герасимова, и людей, командующих и отвечающих за положение дел в Курской области, я имею в виду российских военачальников, обвиняют в том, что они, во-первых, ну, как всегда, это уже достаточно стандартная ситуация, они не заметили подготовки или не придали этому значения той информации, которую они получали на подготовке вооруженных сил Украины к таким наступательным действиям, к наступательным операциям. И, соответственно, допустили прорыв своей обороны и выход вооруженных сил Украины в ближний тыл. Опять говорят о том, что зашаталось кресло под Герасимовым, Валерием Герасимовым, генералом и генералом армии, начальником генштаба. Так вот, по словам самого Герасимова, так как его цитируют некоторые каналы, военные каналы, и не только военные, но и каналы, которые предположительно отражают точку зрения тех или иных башен Кремля, то есть, в общем, они имеют какой-то доступ к информации, которую подают в соответствии с, ну, с пожеланиями или указаниями тех людей, на которых они ориентируются. Иногда эта информация правильная, иногда эта информация совершенно не отражает реального положения дел. Так вот, по данным некоторых из этих каналов, Герасимов заявляет примерно следующее. До середины лета занять Курскую область, полностью вытеснить вооруженные силы Украины из того участка этой области, который они контролируют. В российском, конечно, вокабуларе это называется освободить, в российском политическом языке освободить. Я бы не стал использовать этот термин, но каждый называет как хочет. Так вот, до лета освободить, до середины лета даже освободить этот участок от вооруженных сил Украины российская армия не может и не сможет. Для этого есть целый ряд причин, в том числе главная из них это потребность в вооруженных силах, соответственно, в живой силе, технике и так далее, на других участках фронта. Но на других участках фронта тоже ситуация развивается, ну, не так, наверное, как хотелось бы в Москве. Ну, пожалуй, единственное конкретное событие, которое произошли вот в последние 2 дня, произошли в бывший уикенд, последний уикенд, это сообщение российского Министерства обороны о том, что они, российские войска, взяли деревню под названием Орехово-Васильевка или Васильевка, по-моему. Так вот, что бы это значило? Опять же, нужно смотреть на карту, и тогда становится ясно, что взятие, ну, собственно, карта, которая изготовлена Deep State Map, это портал в Украине, это ресурс в Украине, который готовит самые лучшие, на мой взгляд, карты обстановки на фронте, хотя и, ну, с запозданием примерно на меньше суток, на самом деле. Это очень, я бы сказал, это очень оперативное представление того, что происходит в зоне боев. Так вот, действительно, да, российские войска заняли этот населенный пункт, и это означает, что, в общем, в планах российского генерального штаба есть достаточно серьезные намерения, достаточно серьезные устремления двигаться, в общем, в сторону укрепленного района и одновременно такой промышленно-городской агломерации, Краматорск, Словенск. Вот на этой карте эта агломерация обозначена, она окружена таким синим кольцом. Вот что и происходит. Когда и как будут двигаться российские войска, сказать очень трудно, я имею в виду двигаться в Украине, пытаться решить те задачи, которые поставлены перед ними, очень трудно. И трудно, потому что уже это хорошо известно, и об этом многие говорили и говорят, темпы российского наступления резко замедлились в январе, и я понимаю так, что и в феврале они еще более замедляются, если просто смотреть на карту, смотреть и пытаться оценивать площадь тех территорий, которые были ими захвачены. Так вот, снижение темпов наступления – это важный показатель того, что наступательный потенциал и вообще боевой потенциал Российской Федерации не только не увеличивается, я думаю, что он, может быть, даже и сокращается. Пик этого наступательного потенциала, его наиболее мощное продвижение было в ноябре прошлого года, но, видимо, с тех пор и запасы, ресурсы и резервы живой силы и техники, в общем, начали сокращаться и не позволяют проводить вот те самые операции того же масштаба, которые российская армия проводила в ноябре месяце. Ну, соответственно, если эта тенденция сохранится и далее, а в общем оснований считать, что она может измениться, нет, ну, значит, тогда вот этот стратегический приоритет или стратегический тупик, который существует на фронте Украины, он будет сохраняться и далее, и углубляться. И тупик означает, в общем, стратегический тупик, позиционный тупик, позиционный приоритет. Есть масса названий для этой ситуации, но суть одна. Ни та, ни другая сторона не могут при сложившемся соотношении сил, повторяю, именно при сложившемся соотношении сил, одержать сколько-нибудь заметные победы. И это, в общем, является той самой основой для переговоров по прекращению огня и дальше мирного урегулирования, о которых постоянно идет речь. Но это тема отдельного разговора, и даже не отдельного разговора, а отдельных разговоров, отдельных анализов. Тут очень много неясного с этими переговорами. Но так или иначе, картина выглядит следующим образом. Наверное, могу согласиться с позицией генерала Герасимова, который говорит, что без массовой мобилизации изменить ситуацию на фронте российские вооруженные силы не могут. К этому я бы добавил только одно. И с массовой мобилизацией они все равно не смогут изменить эту ситуацию, потому что мобилизацию провести можно, но мобилизованных нужно оснастить вооружениями, прежде всего вооружениями сухопутных войск, и также обеспечить командными кадрами, с которыми, как и с вооружениями, в России существует очень серьезный дефицит.
А в интервью Рейтер Владимир Зеленский рассказал о том, что в Украине введут систему спецконтрактов для граждан в возрасте от 18 до 24 лет. Это для людей, которые не попадают под мобилизацию, но хотят служить в армии. Что означает вот такое предложение? Насколько оно в долгосрочной перспективе скажется на армии Украины?
Я должен сказать, что проблема обеспечения вооруженных сил Украины личным составом – это наиболее острая проблема, потому что точнее так, от своих западных союзников Украина может получить достаточно вооружений, военной техники и так далее. Может не получить, но может и получить. Все зависит от того, как будет складываться ситуация в отношениях между Киевом и Вашингтоном. Это пока тоже открытая книга. Здесь ничего, так сказать, более или менее определенного сказать нельзя. Но, тем не менее, вопрос об обеспечении ВСУ вооружениями, он, в принципе, решаемый. А вот помимо вооружений, необходимо для вооруженных сил, для армии, необходимо иметь еще тех людей, которые этими вооружениями будут воевать. И вот здесь, в Украине, ситуация крайне, крайне тяжелая. Потому что те, кто готов был воевать за Украину, любую Украину, я бы сказал, просто потому что это Украина, шли добровольцами весной 22 года в территориальную оборону, вооруженные силы. И, собственно, эти люди, точнее, ну, та часть этих людей, которая осталась в живых или которая не получила каких-то инвалидностей, не по состоянию, физическому состоянию, может держать в руках оружие и служить в армии. Количество этих людей ограничено. А вот приток новых добровольцев очень мало. И это проблема, корни которой упираются в очень много факторов. Но я бы сказал, что картина, которую мы видим, она достаточно противоречива, потому что есть три Украины на самом деле. Есть Украина, которая воюет на фронте, плюс люди, которые помогают, волонтеры, помогают вооруженным силам, собирают деньги, покупают оружие там и все прочее. Это одна Украина. Оценивать количество мне очень трудно, и вообще никто этого точно не знает. Есть другая Украина, которая наслаждается жизнью в крупных городах и, в общем, не проявляет особого желания воевать где-то и получает разного рода путями, получает бронь от призыва в армию, от мобилизации. И, наконец, есть третья Украина, это люди, наверное, большинство, которые просто не очень хорошо понимают, что происходит, которые, с одной стороны, озабочены тем, что успехов на фронте нет, а с другой стороны, они не понимают, почему нет этих успехов, считают, что будет достаточно, если западные союзники, прежде всего американцы, дадут Украине некое чудо-оружие, которого в природе не существует. Нет чудо-оружия. Но вот в этих условиях приток, повторяю, приток добровольцев и даже людей, которых мобилизуют, но которые готовы воевать в полную свою силу, резко сокращается. А теперь, что и одно из условий, которые ставят западные союзники, и прежде всего Соединенные Штаты, ставят перед руководством Украины, заключается в том, вы сначала наберите людей, которые могут воевать, а тогда мы призовите их в армию. А тогда мы посмотрим, что и какое оружие мы вам можем дать. Примерно так ставится вопрос. А конкретно речь идет о том, чтобы снизить мобилизационный возраст с 25 лет до 18. И, соответственно, появляется значительная, ну, категория населения, очень существенная по количеству, которая позволит, работа с которой позволит, ну, призвать, мобилизовать, ну, где-то 200-300 тысяч человек, необходимых вооруженным силам Украины для более или менее эффективного использования на фронте, для повышения боевого потенциала ВСУ. По ряду причин президент Зеленский очень опасается расширять, снижать, точнее, мобилизационный возраст мобилизации. Ну и вот некое такое промежуточное решение предлагается. Давайте мы разрешим людям в возрасте от 18 до 25 лет, мы их не будем призывать насильно, но мы им разрешим подписывать контракты и добровольно, естественно, за какую-то серьезную плату присоединяться к вооруженным силам Украины, вступать в вооруженные силы Украины. Ну, на мой взгляд, это полумера. И, к сожалению, мне представляется, что она не даст тех результатов, на которые рассчитывают в Киеве. Но это один из острых вопросов развития, политического развития современной Украины, нынешней Украины. Ну, как он будет решаться, вопрос, тут ответа на этот вопрос нет. Видимо, будет решаться только после выборов всех ветвей власти в Украине, которые, как можно предположить, в общем, должны пройти в этом году. Но пройдут или нет, сказать трудно.
Юрий Евгеньевич, в завершение я очень хочу вас спросить про Сергея Михайловича Рогова. Я два слова скажу, кто такой Сергей Михайлович Рогов, который скончался вчера. Сергей Михайлович был директором Института США Канады, Российской Академии Наук. Он вообще был одним из первых аспирантов Института США Канады. Он для меня в моей судьбе сыграл огромную роль. Один из тех людей, которые, ну, в общем, если я что-то из себя представляю, как американист, то вот Сергей Михайлович Рогов — это один из тех, кого на пальцах можно пересчитать, кто сыграл в этом очень и очень важную роль. И вообще он сыграл решающую роль, во-первых, в нераспространении ядерного оружия в первые годы после окончания Холодной войны. И он точно не человек, который проклинал 90-е, потому что он бесконечно работал. Он работал, 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 конференции, встречи, доклады и так далее, организовывал вот эту дипломатию второго трека и такую теневую дипломатию. Я помню еще тоже конференции, мы с коллегами вспоминали конференции, которые организовывал Сергей Михайлович, куда приглашали Кеннона, того самого Кеннона, чья длинная телеграмма Кеннона, которому было уже лет 200 в тот момент. Ну, то есть он в 2005-м скончался, но Кеннону было уже под 100 лет буквально. И Сергей Михайлович бесконечно, бесконечно работал, работал. Я знаю, что он до последнего действительно работал. И, кстати, всегда иронизировал над чрезмерным упованием на республиканскую партию. Работал со всеми. Работал с разными представителями вообще американского истеблишмента, но вот такой для меня бессменный символ Института США Канады, и он действительно осмысливал такие тектонические сдвиги в истории. Но, Юрий Евгеньевич, я знаю, что вы работали с Сергеем Михайловичем, и вот как вы его вспоминаете?
Я не только работал с Сергеем Михайловичем Роговым, мы примерно в одно и то же время пришли в аспирантуру, он пришел в аспирантуру Института США и Канады, я в аспирантуру другого института, которую мы называли, ну, это считалось два таких братских института. Действительно, мы очень дружили и институционально, и в человеческих отношениях, Институт мировой экономики и международных отношений. Примерно в одно и то же время мы пришли в аспирантуру, мы были знакомы, постоянно работали вместе. Чаще всего соглашались друг с другом, иногда спорили, что было естественно и, на мой взгляд, очень полезно, ну, по крайней мере, для меня было полезно. Сергей Михайлович действительно, тогда он назывался Сережа или Серега, а теперь мы его вспоминаем уже больше как Сергея Михайловича, солидного академика, кстати говоря. Он стал где-то уже, наверное, лет 15, как стал академиком, что означает высшее академическое звание в России, в Советском Союзе и России. Очень трудно говорить о жизни и достоинствах, результатах жизни человека в нескольких словах. Я должен сказать, что с именем Рогова связана определенная эпоха в развитии Института США и Канады, в сохранении этого института. Первым директором, известно, был академик Арбатов, выдающийся человек совершенно во всех отношениях, я имею в виду Георгия Аркадьевича Арбатова. Но на рубеже где-то в начале 90-х годов академик Арбатов, ну, в силу возраста был, ушел с поста директора института, и директором был избран, тогда директора избирали, был избран Рогов. Этот период был исключительно трудным, потому что, ну, во-первых, ситуация в 90-е годы в стране вообще была очень тяжелая, но ситуация с академическими институтами была тяжелая вдвойне, потому что тогдашние власти, в общем, я не знаю, правильно, неправильно, но, в общем, полагали, что вот эти так называемые международные институты Академии наук, они были тесно связаны с Горбачевым, и это так. Эти институты тогда считались, ну, такими центрами, где разрабатывалась внешнеполитическая программа перестройки, что действительно верно. И поэтому ну, подозрение по отношению к Горбачеву, оно как-то распространялось и на академические круги, которые работали тогда под Горбачевым. Но Сергею Михайловичу удалось не только сохранить институт в этих исключительно сложных условиях, но и ну, обеспечить какой-то минимум материального благосостояния сотрудников, повторяю, минимум, но тем не менее, в общем, это давалось огромными трудами. И, кроме того, сохранить академическую и научный потенциал института. Вот Александра рассказывала о тех конференциях, которые постоянно проходили в институте, это действительно так, и не только в институте, проходили и в Соединенных Штатах. И действительно в этом огромная заслуга Рогова, потому что у него были очень развитые, очень глубокие контакты с американским академическим сообществом. И люди, в том числе, я помню, приезжали люди те люди, которые занимали в Соединенных Штатах, ну, крупнейшие внешнеполитические посты. Потом, уходя на пенсию, они занимались, видимо, ну так, занимались, по крайней мере, академической деятельностью. И охотно приезжали в Институт США и Канады, ну просто потому что им было интересно, нам было интересно тоже. Я работал в этом институте несколько лет, когда Рогов был директором, и должен сказать, что, повторяю, это вот была вторая жизнь института после того, как после эпохи Арбатова, это была вторая жизнь этого института. Человек, он был очень добрый, на самом деле, честный, добрый. Ну вот то, что можно сказать. Это не часто бывает с директорами академических институтов. Вот такое соотношение. Эффективный, добрый и честный.
Да, атмосфера была удивительная совершенно в институте. Юрий Евгеньевич, спасибо вам огромное. И я, конечно, соболезнования выражаю всем моим коллегам, друзьям и сотрудникам Института США Канады.
Спасибо, Юрий Евгеньевич. До свидания. Ну а мы вернемся в эфир через несколько секунд. Несколько инцидентов произошло вчера с кораблями в разных регионах России. Я хочу об этом рассказать чуть поподробнее, потому что это важная тема, это важные экологические, скажем так, угрозы, которые могут стать реальностью. Итак, утром 9 февраля в порту Усть-Луга, это Ленинградская область, на танкере «Коала» произошел некий техногенный инцидент. Во всяком случае, так об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко. Экипаж сошел на берег, никто не пострадал. Мы, возможно, покажем фотографии этого корабля сейчас. Источник близкого к силовикам телеграм-канала ВЧК УГПУ утверждает, что ну, вообще-то инцидент с судном вызвал настоящую панику в порту Усть-Луга. Экипаж сообщил сначала в экстренную службу о внешнем воздействии на танкер. Потом сотрудники в переписке друг с другом говорили, что вообще, может быть, это дрон прилетел или это морской дрон приплыл. Подтверждения этой информации не было. Ну а в российском морском речном флоте вообще рассказали, что на иностранном иностранном танкере при подготовке к работе главного двигателя произошел взрыв в машинном отделении. Судно было построено в 2003 году, это очень важно, и только за прошлый год 4 раза меняло флаг и один раз название. Вообще Greenpeace приписывает вот этот вот танкер «Куала» к одному из почти 200 танкеров из так называемого «теневого флота». На танкере уже случались технические неисправности, но экипаж отключал автоматическую систему идентификации во время рейса через Балтийское море, но вот это вот явный признак, который указывает на принадлежность к теневому флоту. Вообще об этом теневом флоте я вчера поговорил с экологом Владимиром Слевиком.
Ну, во-первых, то, что теневой флот есть, это факт, на который обратили внимание очень многие государства, особенно те страны, которые имеют береговую линию, которые понимают, что она может быть загрязнена из-за того, что может произойти авария, потому что теневой флот — это что? Это старые списанные танкеры, которые по международным правилам и по правилам и стандартам разных стран вряд ли могли бы выйти в море, если бы вот не вся эта ситуация с санкциями, с желанием Путина продавать нефть нелегально. Вот. Ну, нелегально с точки зрения международных санкций, естественно. Вот. И за ними было довольно пристальное внимание, и сейчас есть пристальное внимание. Западные страны пытаются наложить такие санкции, которые затруднят вот, оперирование вот этими танкерами теневого флота. Но пока, но на данный момент сделать это, ну, так, чтобы на 100% все запретить, на данный момент это ни у кого не получается. И хороший вопрос, можно ли вообще, в принципе, это сделать. Остается только следить. Ну, и, в общем, все следят, все пытаются что-то делать. Вот в Балтийском море там даже, по-моему, военные корабли посылали следить за танкерами, которые предположительно путинскому теневому флоту принадлежат. Ну, пока, к счастью, никаких аварий не было. Я имею в виду аварии в смысле утечек. А вот в Питере какая-то очень странная такая авария, похожая на диверсию, сейчас произошла. Нельзя исключать, что это какие-то, скажем так, не совсем в рамках международного права попытки более серьезно повлиять на Путина, что ли. Может быть и так.
Еще одно ЧП произошло у берегов Сахалина. Мы вчера даже успели об этом коротко рассказать, но днем появились подробности. Там на мель сел китайский сухогруз. Причем произошло это рядом с лежбищем краснокнижних сивучей. На судне 700 тонн мазута, 100 тонн дистоплива и 1000 тонн угля. Сейчас там сильный шторм, который должен прекратиться сегодня к вечеру. Но, во всяком случае, так синоптики прогнозируют. Ну и спасатели должны установить боновые заграждения со стороны берега. А когда закончится шторм, окружить ими судно с моря. Но вообще ситуацию там комментирует активно местный губернатор Валерий Лимаренко.
Действия проводим, исходя из сценария, что мы боремся с экологической катастрофой. Мы не будем дожидаться, пока шторм перевернет корабль, и все это останется у нас на берегу. Мы этого ждать не должны. Приложите все усилия, чтобы капитан судна вышел с конструктивными предложениями по взаимодействию, скажем, по боновому ограждению, по исследованию судна с помощью водолазов и прочие вещи.
Но еще хочется сказать несколько слов о том, что произошло в Керченском проливе в декабре прошлого года. Там после аварии танкера, напомню, в воду попало несколько тысяч тонн мазута. Ну, мы все следили за тем, что происходит на побережье Краснодарского края. Ну, и Минтранс объявил о начале массовой проверки танкерного флота. Произошло это в прошлую среду. Вообще, такое поручение дал Владимир Путин. Ну, что сделает Минтранс? Он проверит соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при перевозке нефти и нефтепродуктов. Вообще говорят, что 500 судов будет проверено морского и внутреннего водного транспорта. Я об этом говорил тоже вчера с Владимиром Слевиком. И он, и я, вообще мы не верим в том, что эта проверка приведет к каким-то таким похожим результатам или изменениям, к результатам, знаешь, ну, похожим на эффективные. Я все время вспоминал, мы помним аварии, например, на, не знаю, угольных шахтах. Все, сразу же там какой-нибудь надзор говорит, мы проверяем все шахты в России, но генерально ничего не менялось в такие случаи. Ну и что, похожая ситуация на нефтепромыслах, там рвутся трубы, нужно срочно все проверить, но ничего тоже опять не меняется. Владимир Слевяк тоже прокомментировал возможные изменения, которых, как нам кажется, ему и мне не произойдет.
Ну, я бы не надеялся на то, что будут какие-то серьезные изменения, что выявят какие-то страшные недочеты и все непременно побегут их устранять, потому что мы имеем дело с системой, которая при Путине, ну вот четверть века Путина власти, вот эта система выстраивалась. Это система тотальной коррупции, где на каждом уровне принятия решений, исполнения решений есть какие-то люди, заинтересованные в том, чтобы было так, как сейчас, а не иначе. Да? Мы же ведем речь не о том, что это какая-то одна случайность, и вот можно пойти поискать и как-то предотвратить какие-то другие такие случайности. Мы имеем дело с системой, в которой там танкеры, которые 20-25 лет назад должны были быть уже на свалке, они продолжают плавать. Прекрасно известно, что эти танкеры нельзя эксплуатировать. Прекрасно известно, что они ветхие и очень большой риск аварии, но тем не менее все это продолжается и не год, два, не пять, это продолжается там больше 20 лет. И просто исходя из того, что мы имеем дело с системой, ничего и не изменится, потому что понятно, что никто систему менять не будет. И я думаю, на самом деле даже Владимир Путин, вот если бы он очень сильно захотел, он бы и сам неизвестно, когда смог бы и смог ли бы вообще эту систему разрушить. Потому что это большое количество чиновников, это большое количество людей, которые там кормятся в разных местах, с этих всех лицензий, разрешений, с того, что они закрывают глаза на, в общем-то, откровенное преступление, о котором они знают. Я не думаю, что даже Владимир Путин мог бы так вот пойти и все поменять, несмотря на то, что он сам и есть главная причина существования этой системы.
Ну, еще несколько слов о том, что происходит в Краснодарском крае. Местный оперативный штаб публикует много видео о том, как работают волонтеры, как работают спасатели. Некоторым, кажется, и жителям, и волонтерам, которые не живут в Краснодарском крае, приехали на помощь туда из других регионов, что, ну, они стараются создать такую очень благоприятную картинку. Здесь 50-50. Где-то действительно ситуация получше, но где-то ситуация хуже, но просто ее маскируют этой картинкой. Вот вы видите, как у пирса в селе Витязево около Сочи 9 февраля продолжают работу водолазы. Они собирают мешки, в мешке осевший на дно мазут с помощью таких небольших лопат. Специалисты вообще очищают территорию под водой и постепенно продвигаются в сторону берега. Да? Вот так вот, например. Да? Это вот один эпизод. Ну и там же недалеко первых птиц, которые прошли реабилитацию в одном из центров, выпустили в естественную среду обитания. Вот тоже видите кадры на экране. Четверых пернатых выпустили в Адлеровском орнитологическом парке у берегов Сочи. Вообще температура воды на месте выпуска такая же, как и в центре, но специальные экологи, специалисты за этим следят. Ну а место выбрали из-за благоприятного прогноза. В конце я лишь напомню, что и сами орнитологи говорят, что, к сожалению, какой-то значительный процент птиц, кто-то называет 30, кто-то называет вообще 50, те, кто были в центре на реабилитации, все равно погибнут. Они не выживут после того, как их отпустят. Вот, к сожалению, вот последствия экологической катастрофы такие.
А ты, как журналист 7 на 7, ты следишь за происходящим в России долгое время и подробно. Все, что происходит сейчас, вот эта концентрация экологических катастроф, как тебе это все?
Я здесь все время лишь вспоминаю слова Игоря Владимировича Липсица, который говорит, что, знаете, у нас в какой-то момент вот это превратится в большой снежный ком, когда у тебя коррупция с одной стороны, с другой стороны санкции, с третьей стороны раздолбайство местных чиновников, которые, ну, не привыкли решать проблемы, то количество таких инцидентов будет многократно расти. Например, мы это видели же в ЖКХ и в прошлой зимой, и позапрошлой зимой, да, когда раз, два, три, вот так на карте появлялись горячие точки в разных регионах России. Мне кажется, что как так чувствуется, что время пришло и для там, морской отрасли, отрасли кораблестроения, тех кораблей, которые плавают в морях и океанах. К сожалению, когда ты не ремонтируешь, а когда латаешь, когда еще хочешь побольше денег заработать, вот экологические катастрофы множатся.
Ну, а мы вернемся через несколько секунд.
Я свой доклад закончил. Слово Александре.
Но в последнее время появлялись новости про Соколова, сотрудника Санкт-Петербургского государственного университета, который осужден за убийство и расчленение своей аспирантки Анастасии Ещенко. Он реконструктор разных исторических баталий и так далее. Вот, значит, он был осужден, приговорен к 12,5 годам колонии строгого режима. Осуждение произошло в декабре 2020 года. Он, его задержали, когда он пытался выбросить рюкзак с частями тела аспирантки, вот этой аспирантки, в мойку, в реку Мойку. И, собственно говоря, в последнее время очень много про него как-то информации. Рассказывают о том, что он просится на СВО все время. Рассказывают о том, что ему сейчас будут возвращать орден почетного легиона и будут ему возвращать также возможность даже там пользоваться телефоном и так далее. Вот всяческие вещи, изъятые в ходе расследования, два мобильных телефона и системный блок, все это будет ему возвращено, его семье, ну, то есть тем, кто сможет это забрать. И также появилась информация о том, что якобы в уголовном в деле, собственно, в судебном решении есть строчка о том, что его к преступлению подтолкнул длительный конфликт и психотравмирующая ситуация, связанная с известным историком-режиссером Евгением Николаевичем Панасенковым. Вот с Евгением Николаевичем удалось поговорить, потому что его адвокаты тоже не дремлют, и каким образом он сейчас воспринимает ситуацию, связанную с тем, что вот в прессе появилась информация о нем снова, что он виноват в расчленении, оказывается.
Получается, у нас в брекфаст-шоу премьера, да, маэстро впервые будет в эфире, но... А как вы договорились-то поговорить вчера?
Не удалось поговорить по видео, хотя так. бы удалось поговорить по аудио, но это тоже подарок.
Да, ну, дорогие друзья, конечно, не ведитесь на вбросы, и это неуклюжие вбросы бездарного адвоката Соколова. Это просто вырвано из контекста чушь, из материалов дела аж 2020 года. Никакого постановления суда нового за 5 лет не было, никакого постановления суда по, значит, психике Соколова нет и не может быть. Вот, так что просто не ведитесь. Олег совершил преднамеренное и жестокое убийство. Это и постановил суд, и все апелляции. Тема давно закрыта. Вот это то, что необходимо знать всем. На суде было выявлено, что он изучал темные места, где спрятать труп, еще, внимание, до убийства. То есть он все делал более чем... осознанно. И сами подумайте, друзья мои, если у нас или не у нас будут убивать, расстреливать и расчленять аспиранток те, кого уличили в использовании без ссылок чужих научных концепций, у нас не останется никаких аспиранток вообще. А прессе и я хочу напомнить, что Олег впервые был осужден по уголовной статье в связи с гибелью людей еще до моего рождения по делу в начале 80-х годов прошлого века. Затем элементарно найти в сети заявление в полицию Екатерины Пиржегодской от 2007 года, где она описывает дичайшие вещи, значит, в связи с ним, и это как бы прообраз случившегося потом. И там никакого психотравмирующего ничего у него не было. Только других он травмировал. Психологически и прочее. Дальше. Я выиграл за эти годы с Олегом. И в Москве, и в Петербурге. По одному Олег мне уже заплатил вынужденно около 200 тысяч рублей, назначенных судом. По второму, вот хорошо, что пресса мне напомнила, он мне еще должен 318 тысяч рублей, которые мне пока не заплатил. И, собственно, сам виноват, потому что надо было вовремя ссылаться на мои научные труды. Конечно, в свое время, там, 5 лет назад его страшно взбесили, взбесило то, что его не испугалась Российская Академия Наук. Потому что, как мне говорили, что вот не связывайся с Соколовым, он опасен, то, что он всем хамил, гадил и так далее, но все это терпели. А я не терпел и, в общем, обратился в суд и в прессе, значит, говорил, что думаю и так далее, и так далее. И в том числе во время судов я обратился в Российскую Академию Наук, в Институт русского языка имени Виноградова Российской Академии Наук и в Институт истории Российской Академии Наук. И они для суда дали экспертные, так сказать, заключения, внимание, по вот этим делам, по научным концепциям. Обязательно, вот я пришлю ссылки, поставьте их для аудитории, чтобы почитали, ознакомились и так далее. Они не секретны, они давно опубликованы. Естественно, Академия наук полностью вставила на мою сторону и так далее, и так далее. И это Олега вывело из себя очень сильно, но опять-таки, ну, это научные дела, и надо было просто ссылаться на работы ученого. Вот, и из-за этого аспиранток не расчленяют. Кроме того, я... Значит, напомню, что если говорить о психологическом давлении, то оно как раз было на меня. Потому что у Олега-то были ресурсы, а у меня нет. У него и куча этих ряженых алкашей, вот, с которыми он там изображал не пойми что, да, и у меня во время всех этих терок с ним стояли у подъезда разные гопники, я все это выдержал. У него и ресурс СПБГУ. А что такое СПБГУ, вы все прекрасно понимаете в нашей стране, и какие там ресурсы. У него и различные отношения с бюрократами, то есть это административный ресурс, и все это я выдержал, и никого не расчленил, и никого не расстрелял. Понимаете? Поэтому не надо выдумывать. А что сейчас режимные средства массовой дезинформации вбрасывают полнейшую ахинею, которую им вкинул лузер адвокатик, значит, Олега, это, ну, это бессовестно, бессмысленно, непрофессионально, подло. И вообще, так сказать, я ребятам, юристам дал задачу внимательно все изучить и подготовить иски по клевете, по диффамации и так далее, и так далее. Вот как Олег мне уже заплатил 200 тысяч и еще должен 300, значит, будут и средства массовой дезинформации платить тоже. Да, вот это будет вполне логично. Да, Олег проиграл мне 2 суда, и он мне до сих пор должен денег. И можете представить такое, что они, его страна, продолжает мне хамить после того, как еще мне не заплатили деньги, которые присудил суд Российской Федерации. То есть они плюют на решение суда Российской Федерации. Вот о чем надо говорить. Кстати, по поводу вот этой, его, значит, прошения отправить его на военные действия, я просто, поскольку Олега знаю 20 лет, могу сказать, что ни на какие действия он, естественно, если бы его отправили, не пошел бы, он бы сослался на насморк, он схватился бы за ботинок, тапок мелкого начальника, там, врача-лейтенанта, умолял бы, расцеловывал бы его тапок, чтобы его никуда не посылали, что он вообще весь из себя больной и прочее, и прочее. Что он трус. Олег феноменальный трус.
Вот я очень благодарна, Евгений Николаевич, что нашел время об этом поговорить. А к нам уже присоединяется Ольга Романова, с которой мы обсудим и эту тему тоже.
Оля, доброе утро. Так, подожди, пока не слышим тебя. Теперь слышим.
Доброе утро.
Оля, ну расскажи, пожалуйста, почему какая-то новая информация могла появиться в деле? Как будто бы вот сейчас действительно пресса как-то пишет об этом.
Не просто пресса, а была выпущена тасовка, специальная, посвященная делу. И тасовка, и РИА Новости подхватили очень много действительно государственных медиа, выпустили сообщения, из которых следовало, что как будто бы дело пересматривается. На самом деле, действительно, нет. Но в деле Олега Соколова вдруг сместился акцент и появился главный герой маэстро Панасенко. И вот тасовка, например, звучит так: они подняли приговор, и даже в заголовок вынесли, что возникшая ситуация, прекрасное слово «ситуация», привела к накоплению внутреннего эмоционального напряжения, истощению личностных ресурсов, ухудшению психофизического состояния Олега Соколова. В чем виноват иноагент, подчеркивается, иноагент Евгений Панасенко. И вообще расчленение, ну то есть ситуация убийства и собственно, расчленение произошло не просто так, а потому что его довел до этого маэстро Панасенков. Эта ситуация, я просто цитирую уже приговор, в период, предшествующий правонарушению, говорится в решении суда, правонарушение – это убийство с расчленением, правонарушению для Соколова сложилась психотравмирующая ситуация, обусловленная конфликтом с Панасенковым, иностранным агентом, которая привела вот к накоплению, истощению и ухудшению состояния. И таким образом, опять же, приговор, незадолго до правонарушения совокупность указанных выше объективных, субъективных факторов привели к снижению уровня его эмоциональной устойчивости. И именно поэтому Соколов совершил свое, простите за выражение, правонарушение, о чем говорится в решении суда. То есть, в принципе, на самом деле ситуация такая, что если кто-нибудь там расстреляет 10 человек, убьет, расчленит, надо посмотреть, а кто его до этого довел. А не иностранный ли агент Плющев, например, со своим Брекфорд-шоу, или иностранный ли агент Романова, может быть, еще какой-то иностранный агент довели людей до вот этого всего. И это, конечно, не с подачи адвоката Олега Соколова, который, конечно, таких ресурсов не имеет. Мы действительно видим, что вокруг Олега Соколова происходят вот такие вещи. Он будет судиться с Овсиным, будет судиться с теми, кто не пускает его на фронт, куда он так рвется, как говорит его адвокат, потому что ему 68 лет, а это эйджизм, это безобразие. По инструкциям ВСИ надо брать только до 65 лет, а он находится в такой прекрасной форме и так хочет защищать Родину, что 3 года не играет никакой роли. Но надо сказать, что сегодня утром я прочитала в «Коммерсанте» еще одну любопытную статью про арест чиновника Минсельхоза по очень старому делу. И он тоже рвался на СВО, его не пустили. И его не пустили, была небольшая оговорка, я впервые такое увидела, что его не пустили по согласованию с ФСБ. Оказывается, таких людей согласовывают с ФСБ пускать или не пускать, забирать или не забирать их на специальную военную операцию. А теперь проходит, видимо, другая специальная операция по сообщению о том, что если уж убил, расчленил, изнасиловал, я не знаю там что, то вам надо искать, конечно, следы иностранных агентов.
Оля, я ведь на прошлой неделе еще слышал, что не всех действительно отпускают. Есть уже списки, вот мы это из решения суда узнали, что списки, которые отправляются, вот есть списки, пошел, да, на так называемое СВО. Нет тебя в списках, значит, не идешь на СВО. Но есть еще такие заключенные, за ними особый присмотр. Да? Захарченко же, да, тоже в такой ситуации.
В такой ситуации не только Захарченко. Например, уже подзабытым, давайте напомним, генерал Тимур Иванов, который, собственно, узник Лефортова, и же с ним. Я уверена совершенно, что и там Тимур Иванов, и Дмитрий Захарченко, ну и как Олег Соколов, они очень хотят пойти на СВО и перестать отбывать срок, как Захарченко, или перестать ходить на допросы и ждать суда и своего срока, как Тимур Иванов. Они все по возрасту подходят, они все подходят под любые инструкции в СИНа. Можно брать, тем более люди военные, пожалуйста. Но нет, здесь уже идет задачка со звездочкой, что называется, согласование с ФСБ. Люди не проходят согласование с ФСБ, они нужны там. То есть есть какой-то где-то куратор, заинтересованное лицо, которое говорит, не-не-не, вот этих отдавать нельзя, они нужны здесь. И мы вот узнали сейчас из постановления Верховного суда на прошлой неделе, благодаря Комитету против пыток, Верховный суд сослался на закрытую инструкцию ФСИН, в которой действительно говорится, что списки согласовываются, отправляемых и неотправляемых на войну с Украиной, специальную военную операцию, окей, написано там так. А вот сегодня просто черным по белому я прочитала в «Коммерсанте» согласование с ФСБ.
А каким образом вписывается, возвращаясь к Соколову, история с возвращением ему, например, Ордена Почетного Легиона? Вот это, кажется, уж слишком такой же символический жест. Какие-то закрытые решения, ладно, там ФСБ как-то отдельно, а это уж ну, как-то очень явственно. Что это такое?
Да очень похоже на компанию, очень похоже на компанию именно вот эту, что человек не сам это сделал. В решении суда нет ни слова про то, что Евгений Панасенков, который очень много там поминается, что действительно он довел вот такого приличного человека, замечательного историка, вот у него был конфликт, и вот Панасенков его до этого довел. А вот сейчас упоминается через строчку иноагент, 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 Панасенков сделал вот это. И поэтому, конечно, ну, такому человеку надо вернуть орден почетного легиона, нужно вернуть ордена, мобильные телефоны, ну, потому что, ну, вы сами понимаете, эти иностранные агенты, они, конечно, неисчислимы их преступления, клыки их в крови обычных россиян, и у них очень длинные руки могут дотянуться вот до историков, реконструкторов и вот таких вот людей, которые не выдерживают у них психика, и что поделать.
Ну, тем более, что они, да, он два суда проиграл Панасенкову за плагиат, деньги, значит, должен выплатить, очень страдает. Но еще награды героев находят в кавычках. Начальник медчасти Ямальской колонии получил премию за поддержку войны. Но было бы это ничего, но это та колония, в которой Алексей Навальный
Был убит.
был убит, и которого та колония, которую мы все знаем именно в этой связи. Вот такие явственные действия, это тоже связано с желанием что-то показать?
Алексей Лисюк, начальник медсанчасти Ямальской колонии, да, где умер Алексей Навальный, получил премию, которая называется «Гордость твоя, Лабытнанги». Алексей Лисюк, гордость Лабытнанги. Он еще награжден в номинации «Все для победы за помощь российским военным». Вообще вся эта история, все эти истории, они складываются в одно. Кстати сказать, я думаю, что в нынешних условиях сейчас Евгений Панасенков уже не сможет выиграть суды с Соколовым, потому что поменялась концепция, поменялась парадигма. Теперь люди, которые убивают иностранных агентов, которые чрезвычайно страдают от иностранных агентов, вот как Лисюк, он участвовал фактически в убийстве, в сокрытии убийства Алексея Навального, они должны быть обласканы. А то, что случилось дальше с нежелательными для государства людьми, это совершенно никого не интересует.
Оля, спасибо большое, что нашла время присоединиться, и будем дальше наблюдать за всем, что происходит во ФСИН вместе с тобой. Спасибо.
Ну а ждем тебя в студии. Ну-ка расскажи, когда по плану ты приедешь в Вильнюс?
3 марта я должна быть в эфире новой студии. Очень рада, что я проводила старую студию, теперь с нетерпением, конечно, жду встречи с нашими зрителями в новой студии.
Спасибо огромное,
Спасибо.
Ой, прощаемся с тобой. Ну а мы вернемся в эфир через несколько секунд. Но я хочу немного поправить себя, когда я рассказывал про ситуацию с танкерами и с разливами мазута, сказал, что село Витязево находится около Сочи. Находится оно около Анапы, конечно, а вот около Сочи выпускали птиц из центра реабилитации.
Ну, а бесконечный разговор про переговоры, будут переговоры, не будут переговоры, поговорили Владимир Путин с Дональдом Трампом, не поговорили. Но было интервью в Meet the Press Майка Уолтса, в котором он не подтверждал, не опровергал, просто сказал о том, что он не хочет заходить на территорию президента и просто действительно ждите какой-то дополнительной информации. Ну, а вот Дональд Трамп в своем интервью подтвердил еще раз разговор с Владимиром Путина, но снова без подробностей. Он ответил так: «Я не хочу об этом говорить, и если мы с Путиным что-то обсуждаем, я не хочу рассказывать вам о диалоге. Еще слишком рано, но я верю, что мы добиваемся прогресса. Мы хотим остановить конфликт между Украиной и Россией, я хочу остановить его просто потому, что мне не нравится видеть, как гибнут все эти молодые люди. Солдат убивают сотнями тысяч». Ну, кстати говоря, Дональд Трамп действительно удивительные цифры приводит гибели солдат, говорит про миллионы солдат с обеих сторон. У него все больше и больше в геометрической прогрессии, все увеличивается количество убитых, но информация, вот эта отрывочная информация про переговоры или разговоры, какое-то общение, я думаю, что мы больше узнаем на Мюнхенской конференции по безопасности, потому что там, как Дональд Трамп говорил на пресс-конференции с премьер-министром Японии, там будет присутствовать также Джей Ди Венс, вице-президент США, и он встретится там с Владимиром Зеленским, также там, конечно же, Пит Хегсет будет и Марко Рубио, то есть министр иностранных дел и глава Пентагона. Но конференция эта пройдет с 14 по 16 февраля. Будем за этим тоже следить. Ну а с нами уже на связи наш гость Дмитрий Борисович Орешкин.
Дмитрий Борисович, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте.
Ну вот разные сообщения СМИ по поводу возможных переговоров, встреч и так далее. Вот публичные есть заверения о том, что быстро, значит, хотят завершить войну. Но есть ли ощущение, что Украина как будто бы в стороне сейчас находится от этих переговоров?
Ну, мне кажется, это не ощущение, а, собственно, цель всех этих манипуляций. Потому что ведь ничего не произошло. А мы с вами и весь мир обсуждает этот тупик. Были переговоры, не были переговоры. К чему они привели? Мне кажется, что Трамп намеренно так сформулировал неясно. И намеренно господин Песков неясно высказался насчет того, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть, прямо то, сославшись на то, что Путин не все ему докладывает. И уж если бы надо было подтвердить, то, конечно, Пескову дали бы команду, и, конечно, он в курсе таких важных вещей, не может просто не быть. Создается такой саспенс, с одной стороны, для нас с вами, чтобы нам бросили кость, вот мы ее гладаем, сейчас мы этим занимаемся, вынуждены гладать, даже если не хочется. И дали сигнал Украине, что вы пока подождите за дверью, а мы тут с Владимиром Владимировичем переговорим. А потом к вам приедет вице-президент. А большие дяди будут разговаривать друг с другом. Конечно, это такой явный трамповский, довольно наглый сигнал, что идея о том, что ни слова об Украине без Украины, это в прошлом, забудьте, пожалуйста. Сейчас товарищ Трамп будет всех ранжировать по росточку, ну и в его представлении он начинает с Путина. Таким образом, он как бы уже оказывает давление на Зеленского. Я думаю, что и на Путина он будет давить, но по-другому. Пока вот первый ход такой, демонстрация вторичности Зеленского. Первый договор, и первый звонок, и первый контакт с товарищем Путиным. Путин отвечает дьявольски осторожно. Вот пока выступил только заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, такой, которого мы давным-давно не слушали и не слышали, потому что, ну, это карьерный дипломат, но занимается он, прошу прощения, СНГ. Его тема не международные отношения, не трансатлантические отношения, не европейские отношения, а вот То, что раньше называлось Большим Советским Союзом, а теперь называется странами народной демократии, Союзом, или как там, что это, СНГ, как это расшифровывается, независимое государство, как это называется. А вот господин Галузин вдруг имеет поручение, ну не сам же инициативу привел, о том, что внятных, удовлетворительных или устраивающих предложений со стороны Америки Россия пока не получила. То есть какой-то чиновник, ну, условно говоря, он даже не первый зам третьего уровня, опровергает или подбрасывает нам еще одну косточку, что как бы Путин не опровергает, опять же, факт переговоров, но говорит, что ну чего-то нам ничего интересного не предложили пока. То есть они играют в эту самую вполне понятную прозрачную игру, мы вынуждены им подыгрывать, потому что это новость, мы ее обсуждаем. Чем мы с вами, собственно, и занимаемся?
А новость относительно Илона Маска, который не устает делать заявления. Вот его заявление относительно Радио Свободы и Голоса Америки. Он написал об этом в X. Закройте их, потому что Европа теперь свободна, не считая удушающей бюрократии. Никто их больше не слушает. Это просто сумасшедшие левые радикалы, которые разговаривают сами с собой, сжигая 1 миллиард в год денег американских налогоплательщиков. Ну, радикальные левые сумасшедшие на «Радио Свобода» и «Голос Америки», у меня первая моя реакция была, что это какая-то мечта КГБ СССР. Вот закрыть «Радио Свободу». Как хорошо.
Ну, в общем-то, да. Но я на другое обратил внимание. Миллиард долларов они сжигают. Боже ж ты мой. Миллиард в рамках американских расходов – это вообще ничто. Вот если взять только расходы Пентагона – то там, по-моему, 800 миллиардов. Ну, то есть, грубо говоря, это близко к 0,1% бюджета одной государственной структуры Соединенных Штатов, которая называется Пентагон. Крупная структура, конечно. Но если брать все государственные расходы, то это вообще это просто манипуляция общественным мнением. Вот сэкономили для народа миллиард народных денег. Я думаю, что здесь логика вот какая. Маск человек очень конкретный. Он принял решение, что миром руководят сети. Сети, вот эти вот социальные сети. Поэтому он купил вот эту самую сеть, которая росла быстрее всех. И поэтому он устраняет конкурентов, он же говорит, их никто не слушает. То, что они сумасшедшие левые, ну, это чисто пропагандистский ход. Довольно трудно объявить «Голос Америки» или «Свободу» в левизне. То есть, на самом деле, он просто считает, что вместо них деньги, миллиард, а лучше еще побольше, должны идти к таким людям, как он, или как, может быть, как Цукерберг, для того, чтобы создавать альтернативные институты влияния не столько даже на Европу. Европа, с его точки зрения, уже свободна, все там в порядке и с Югославией, и с Орбаном, и с Фицо. Все хорошо. А на американское общественное мнение. У него такой очень обостренный властный инстинкт, и первое, что такого рода люди делают, это уничтожают конкуренцию. Ну вот, ну, он уничтожает. Под разговоры о том, что собирает народ, защищает народные денежки, повышает эффективность правительства, уничтожает коррупцию. Вы знаете, эта риторика не то что похожа, она просто один в один повторяет слова, с которыми к власти, например, шел Адольф Гитлер, который тоже боролся с прогнившей, коррумпированной парламентской бюрократией. И господин Лукашенко в 1994 году выиграл выборы, рассказывая про то, как он будет наводить порядок и бороться с вот этой вот пронизавшей все государственные этажи коррупции. Это безошибочная сказка для людей, которые жаждут власти. А то, что господин Маск этой власти жаждет, мне кажется, совершенно очевидно. Даже в гораздо большей степени, чем это проявляется у Трампа. Из Маска просто брызжет вот эта вот агрессия и жажда власти.
Дмитрий Борисович, я не раз видел за последние дни в социальных сетях мнение о том, что вообще-то ни «Голос Америки», ни «Радио Свободы» никто не смотрит, никто не слушает, но мы знаем, что наш друг-коллега Дима Колезев каждый месяц публикует такое видео, где говорит про 20 самых популярных русскоязычных YouTube-каналов, и там «Радио Свобода», «Настоящее время», они все время находятся в этой двадцатке, их смотрят. При этом Маск говорит: слушайте, нужно вообще все закрыть. Нужно закрыть. Это не дело, тратить такое большое количество денег на них. Мой вопрос про этот институт, скажем так, мягкой силы, который сейчас есть у США и который благодаря USAID действует совершенно в разных странах, разные программы. Как вы думаете, в долгосрочной перспективе, как это может отразиться, собственно, на то, как Америка может влиять с помощью своей мягкой силы на события, которые происходят в разных точках мира? Вот это вот внимание на проблемах внутри страны и, как говорит Маск, давайте мы не будем обращать внимание, Америка first, не будем обращать внимание на то, что происходит в других странах, справиться сами. Как это через 5, 10, 15 лет скажется на том, каким образом Америка воспринимается во всем мире?
Я думаю, что их логика примерно такая. А зачем нам мягкая сила, если у нас есть жесткая? Вот Трамп же это очень... увлеченный с удовольствием, это для него фан, как он сам выражается, демонстрирует на примере Канады, Гренландии, там, Панамы, бог знает чего еще. Да, кстати говоря, Украина тоже. Чего им разговаривать-то? Надо стукнуть ботинком по столу, или там еще чем-нибудь. И все побегут исполнять. А если нет, то you are fired, и привет. Вот это... то, что называлось у Салтыкова-Щедрина административный восторг. Они уверены, что все контролируют. Они уверены, совсем-то институтов мягкой силы они не уничтожат, но они совершенно искренне и с яростью борются со всем тем, что им кажется наследием байденовского режима. Вот наследием того, что называют глубинное государство, вот эта самая бюрократия. Гитлер придет, порядок наведет. Это очень популярная точка зрения среди тех вот самых избирателей, которые Трампа поддержали. И теперь они реализуют этот свой мандат. Им надо каждую неделю по подвигу совершать. И это ориентируется прежде всего, конечно, на Америку, на внутренний рынок. Это, наверное, для тех не слишком образованных, не слишком продвинутых избирателей, которые в глубинной Америке голосовали против глубинного государства, в их представлении это там вот Вашингтон, где собрались всякие отвратительные бюрократы, которым с большим трудом дали право голосовать на общеамериканских выборах в 60-х годах. Вот они их сильно не любят. Трамп с ними и Маск, а Маск-то еще больше. Маск прям как ручной, такой не ручной, а персональный бультерьер Трампа несет, жизнерадостный, такой молодой, уничтожает все, что можно. И создает иллюзию того, что вот пришли настоящие мужики, которые там взялись за дело. Ломать-то не строить, душа не болит, как у нас говорят. Конечно, даже не через 10 лет, как вы говорите, гораздо раньше все это икнется. Но вот эта волна, она же идет на идеологических дрожжах. Вот этот восторг, он будет нарастать. Я думаю, что довольно скоро мы увидим и внутренние репрессии, потому что, как и в Веймарской Германии, ряд элитных граждан будет испытывать шок, ужас и рациональное понимание, к чему это в конце концов придет и будет сопротивляться этим нововведениям. А их придется каким-то образом нейтрализовать. Я напомню, что там через 2 недели после победы на выборах, весной 1933 года Гитлер открыл первый лагерь, который назывался Дахау, для внутренних врагов. Это не столько с евреями тогда боролись, сколько с политическими противниками. Но лагерь уже был построен. Так что я-то думаю, мы с вами увидим, что в Штатах придется проводить кампании чисток для начала, а потом, возможно, и посадок, потому что и пресса, и юристы, суды, и губернаторы, и остатки истеблишмента, который понимает, к чему все это придет, они будут сопротивляться, и их сопротивление придется сломить. И вот видно, что эти персонажи готовы сломить. Начинают они вот ломать это все с журналистского корпуса, в том числе таких зубров, как «Голос Америки» и «Свобода». Их действительно слушают, и Маск действительно врет. Но это вот стилистика, когда постправда, когда можно все, и важно, чтобы сильная личность говорила решительным голосом. Вот это они с Трампом умеют. Они говорят решительно, сильно, что это не имеет никакого отношения к действительности. Или крайне опосредованное отношение к действительности. Это дело десятое.
Я здесь лишь добавлю, что в эту двадцатку, которая в двадцатку самых популярных YouTube-каналов на русском языке входит и канал Breakfast Show, мы начинали то с 19-го, то с 18-го места, сейчас чуть-чуть повыше поднялись, благодаря вам, вашим комментариям и лайкам, напомню, что лайк можно поставить и сейчас, сделайте это. Я хочу перейти к событиям в Российской Федерации. Вот на несколько дней назад, накануне, губернатор в Рио, губернатор Курской области Хинштейн встречался с жителями приграничья. Очень такой был разговор эмоциональный. Он говорил о том, что денег на сертификаты на переселение нет. Но меня в этой истории заинтересовала другая вещь. Очень многие люди жалуются на то, что сейчас чиновники не могут оценить их ущерб. То есть они не могут попасть, например, на территорию Суджи, которая контролируется украинскими военными, а значит, они не могут сказать, ну вот, ваш дом пострадал, значит, вам нужен сертификат, у вас какое-то имущество пропало, значит, ну, нужно что-то с этим делать. Для меня это история из двух частей. С одной стороны, это совершенно негибкая управленческая система, когда люди, чиновники разводят руками и говорят, слушайте, ну такая ситуация, не можем попасть, поэтому сидите вот в этом пункте временного содержания. С другой стороны, как мне кажется, если бы была политическая воля, и деньги бы нашлись очень быстро, и чиновники бы придумали какой-то другой механизм подсчета ущерба для жителей. А в итоге, значит, и вот эта вот совершенно негибкая система, и отсутствие политической воли. Крайне остаются люди. Как вы видите ситуацию?
Ну, во-первых, конечно, до боли знакомо. Денег нет, но вы держитесь. Подмена материальной помощи, вдохновенной риторикой. Я бы еще добавил третью составляющую, которая, собственно, близка ко второй, значит, отсутствие политической воли. Тут, кстати, подвернулись вот эти рассказы про господина Сечина. 18 миллионов человек непосильным трудом зарабатывает в сутки. Значит, если прикинуть, что 18 тысяч, это завышенная оценка, средняя пенсия в стране, то значит один Сечин стоит 30 тысяч пенсионеров, если я правильно одно поделил на другое. Значит, 18, опять же, если считать, что средняя пенсия 18 тысяч рублей, только Сечин-то в день, а пенсионер в месяц. Но об этом думать нельзя. Пенсионерам вредно, потому что это напоминает о том, как в 2004 году, когда выдергивали ЮКОС из-под Ходорковского, нам же рассказывали, что те 10 миллионов, которые были недоплачены покупателям, пойдут российским пенсионерам. То есть российские пенсионеры с тех пор, как сыр в масле катаются. Но ведь, в принципе, беженцы – это те же самые пенсионеры. Работать они не работают. потому что негде, собственно говоря, как и... Ну, только если работают, то там, ну, где-то там что-то прирабатывают, а когда ты на птичьих правах, тебе не до работы. Значит, они содержатся государством. Государство не предназначено для населения. Государство предназначено для государства. Государство предназначено для номенклатуры. Поэтому номенклатурные товарищи говорят, ну что, значит, вот 130 тысяч человек бежало. Мы же не знаем, сколько у вас было коз, там, что с вашим домом произошло. С какой радости мы должны вам платить, говорят с умным видом чиновники. Если бы это государство зависело от избирателей, от 130 тысяч избирателей, курский губернатор бы зависел, он бы, наверное, в лепешку расшибся для того, чтобы им что-то дать, вне зависимости от того, что у них там потеряно. Им выдали, по-моему, по 150 тысяч рублей. Опять же, вспоминаем недавнюю дискуссию Путина и Собянина. Собянин сказал, что средний заработок в Москве 140-160. Путин сказал, да ладно, больше. Ну, Собянин сказал, ну ладно, там 160. Но на самом деле, это тоже такая популярная мулька, что в Москве уж прям совсем денег девать некуда. Опять же, если учитывать, что Сечин живет в Москве, то понятно, как считается средний заработок. Ну так вот, при всем при том, значит, московский заработок, 105, ну, грубо говоря, 150 тысяч в месяц. 150 тысяч выдали сейчас, спасибо, земной поклон, курским беженцам за полгода. То есть среднемесячную московскую зарплату им дали, ну или 1500 евро, грубо говоря. И живите, ребята. Вот для них это удивительно. Они тут думали, что Родина о них позаботится. Путин же их защищать пришел, не их, а на территории Украины. А потом оказалось, что... А нас-то за что? Почему мы-то страдаем? Естественно, виноваты украинцы, но не Путин же. И не Хинштейн же. А задача Хинштейна, значит, этот протест сделать... рассеять. То есть его, людей этих надо... не позволить им собраться в кучу, чтобы они могли выработать какую-то общую точку зрения. Вполне очевидно, что эта модель не для поддержки населения, это модель для высасывания из населения денег, которые идут на войну. Опять же, поддерживается, могли бы, например, по стране организовать сбор средств для беженцев. Но это не победоносно. А поэтому организуют сбор средств на покупку нашим мальчикам, как они там выражаются, в чужой стране, где мальчики убивают оккупированное население. Мальчикам надо помогать, мальчикам надо собирать деньги и так далее. И люди действительно собирают. А вот собирать деньги беженцам, русскому народу, который Путин взялся опекать, защищать от агрессии там еще кого-то. Нет, это не надо, потому что это не создает иллюзию восторга административного. Задача Хинштейна этот, ну, не то чтобы восторг создать, а нейтрализовать, диспергировать вот эту 130-тысячную массу, рассеять ее по своему региону и, может быть, по другим регионам, заткнуть им рот и объяснить, что ввиду временных сложностей вы будете кушать один раз в день и довольно скромно. А что делать в наше нелегкое время? На нас же напали Соединенные Штаты, Латвия, Литва, НАТО и так далее. Владимир Владимирович Путин был вынужден дать ответ. А не Сечин уже своей зарплатой жертвовать, правда?
Дмитрий Борисович, посол России в Китае подтвердил, что Си Цзиньпинь приедет в Москву на 9 мая, на празднование Дня Победы, а Путин собирается в Китай на 80-летие окончания Второй мировой. Вот это знак какого-то разгерметизации Владимира Путина и какой-то общий антизападный курс Китая и России?
Ну, во всяком случае, это демонстративная акция, которая подтверждает хорошие отношения Китая и России, что правда. Ну, Китай крупнейший покупатель российского сырья, российские железные дороги, поскольку одна ниточка от Урала до Байкала тянется, и она не может даже перевозить такое количество грузов, которые хотела бы перевозить. То есть в этой ситуации вынужден Путин выстраивать отношения с Си. И, конечно, логично, и господину Си, при том, что он относится к Путину все-таки не как к равному партнеру, а слегка сверху, или, может быть, не слегка, вполне естественно продемонстрировать свое благорасположение к путинским приоритетам. Приедет, конечно, было бы странно, если бы он отказался. Ну и, соответственно, Путин туда тоже приедет. Тут ничего удивительного и необходимого для комментария не вижу. Думаю, что и другие люди с восточного сектора постараются приехать, например, там представители свободолюбивой Монголии, и еще там Вануату, наверное, там и прочие вожди стянутся. Вот европейский сектор, наверное, будет представлен скудно, а может быть, вообще не представлен. Но Путин выбрал такую геополитическую ориентацию к Западу задом, к Востоку передом. Это логичное следствие той системы приоритетов, которой он придерживается. Восточный султан с его традиционными правилами. И выборы у него по-султански, и казни у него по-султански, и преследование всех инакомыслящих, и посадка их в зиндан. Это все нам понятно и близко для тем, кто занимался историей там, Средней Азии. Или Центральной Азии, как сейчас принято называть.
Дмитрий Борисович, спасибо большое, что нашли время присоединиться, и ждем встреч в следующих эфирах.
Спасибо огромное. До свидания.
До свидания.
Я вот обратил внимание, что сегодняшний эфир очень необычный. У нас был Панасенков, которого многие называют маэстро, а Дмитрий Борисович Маска назвал бультерьером. Сегодня у нас такие, знаешь, люди с особыми именами.
Ну, а какие бы ни были особые имена, вы пишите, откуда вы смотрите Breakfast Show. Имена тоже, кстати, интересно всегда. И такие бывают ники у наших зрителей, невероятные совершенно. Спасибо большое. Кстати, лайк тоже можно поставить, написать, откуда вы смотрите. Смотрите Breakfast Show, подписаться на канал, если вдруг вы еще не подписаны странным образом. Ну и мы на карту, я думаю,
давай на карту
сходим.
Посмотрим. Николаев, Москва, Санкт-Петербург, Минск вас приветствуют. Люди продолжают писать названия городов. Спасибо вам огромное. Ну давай куда-нибудь мы отправимся.
Да, вот ну где про разливы ты рассказывал сегодня.
Ну, один на Сахалине. Область. Давайте пойдем на восток России, посмотрим что-то туда. Может быть, кто-то у нас с Дальнего Востока, с Сахалина смотрит. Смотрит. Ну вот, да.
Ну вот, спасибо большое, что вы пишете. Если смотрите, то это очень-очень приятно. Но еще же и Самара, Самарская область, правильно? Это следующая
В Самарской
точка.
Области был небольшой нефтеразлив. Я не стал об этом сегодня подробно никак рассказывать, потому что таких разливов очень много. Это один из нефтеразливов. Хотя Самара — это не нефтяной регион. Вот другое дело в регионы Сибири, регионы северо-запада России. Вот я когда жил, я помню, в Коме, там статистика по годам была такая, от там, 500 до 1000 разливов в год, а это значит, что 2-3 разлива в день происходят, аварии на нефтепроводах, ну и так далее. Ну вот, в общем, Самара, ну, точка на карте, которая ну, не пылает, скажем так, вот. А там, что за Уралом, там все полыхает, к сожалению.
Да, ну, 1155 человек написали, 360 городов. Если вы в записи смотрите трансляцию, то тоже напишите, откуда вы смотрите Breakfast Show. 3-4 слова, и это поддерживает распространять трансляцию. Ну и в описании к трансляции, как всегда, ссылки на всех наших гостей, ссылки на нас, на всех. Ну и, пожалуйста, также можно поддержать Breakfast Show. Там написано как.
Да, я прочитаю 3 доната. Пришло сегодня утром. Спасибо огромное Людмиле. Ирина из Финляндии написала. Включил... Ирина почему-то. Включил наушники, включил эфир, закрыл телефон, положил в карман, закрыл карман, застегнул куртку. Идешь, слушаешь. Класс. Класс. Напомни про лайки. Черт. Расстегнул куртку, открыл карман, открыл телефон, открыл эфир, поставил лайк, написал город. Закрыл телефон, положил в карман, застегнул куртку. Все. Спасибо огромное. Ну и Аня тоже прислала нам комментарий. Маск ошибся в аргументации. Плохо и неэффективно работали «Голос Америки» и «Радио Свобода». Диктатура жива, война идет. Ценности свободы и демократии продвигаются только в свободных демократических государствах, а не там, где эти ценности жизненно важны. Да? Да, все так. Мы же с вами прощаемся до субботы. Встретимся в 9 утра по Москве. И в воскресенье...
Да, но будем смотреть, естественно, каждый день Breakfast Show в 9 часов из этой замечательной новой студии.
Александра Филипенко.
Максим Поляков.
Пока.